Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Военная журналистика и литература. В 2008 году мы обсуждали журнал под названием «На войне», то есть прозу военных журналистов, прошедших Афганистан и Чечню. Мы повторяем программу во время торжества так называемых военкоров на войне России против Украины. Автор журнала Вячеслав Немышев стал пропагандистом НТВ после 2014 года, работал в Донбассе. О главном редакторе журнала Илье Плеханове и авторе воспоминаний об Афганистане Александре Арасланове интернет и социальные сети сейчас не дают информации. Аркадий Бабченко пережил немало сложностей после 2014 года, эмигрировал и выступает независимым военным консультантом. В программе участвовали критик Лиза Новикова, а также военный корреспондент на Балканах Геннадий Сысоев. На момент записи программы обозреватель газеты «Коммерсант» сейчас живет в Черногории. С него и начнем.
Сложное впечатление от этих текстов. Большинство из них, с точки зрения меня как журналиста, написано очень неплохо. А что касается содержания действительно производит сложное впечатление. Ну, во-первых, резко напомнило, значит, то, что уже забывается событие, когда я в начале 90-х годов находился на Балканах в качестве корреспондента. И второе, мне кажется, что большинство текстов немножко односторонние, но, видимо, другого нельзя ожидать от автора, ведь они находятся на войне, а на войне бывает одна или другая сторона. Это не только относится к тем заметкам или зарисовкам, которые написаны, что называется, с сербской стороны. Там есть один сюжет, который состоит из интервью с албанцем, который, в общем-то, сам норвежец, живет в Норвегии, но албанец по происхождению и воевал на стороне албанцев во время конфликта в Македонии в 2002 году. Там тоже, естественно, написано позиции албанцев, вот, и, значит, язык и отношение вот, к другой стороне, к македонцам, абсолютно негативное, абсолютно нет желания не только сострадания, но и желания понять, почему происходит конфликт, почему они совершают, если совершают другая сторона жестокость. Подавляющее большинство этих заметок, во всяком случае, в разделе Югославии. Это заметки, которые написаны с одной стороны. Это люди, либо которые были добровольцы, во всяком случае, там, по-моему, одна из заметок как раз называется «доброволец». То есть человек попадает к сербам в качестве врача. Но в конце концов становится просто солдатом, потому что начинает стрелять хорватов, ну, в принципе, понятно, что спасти свою жизнь и так далее. Там есть элемент объективности, условно говоря, когда есть воспоминания людей, которые были миротворцами. Одна из заметок, по-моему, Котна называется, там есть описание событий с позиции миротворца. Вот там уже больше элементов объективности, во всяком случае, хотя там и они заканчивают очень стрельбой друг друга с одним мусульманином.
По-вашему, это уже литература или все-таки еще журналистика?
Это вряд ли журналистика, потому что, значит, в чистом смысле, во всяком случае, как я ее понимаю, потому что журналистика все-таки предполагает объективность или, во всяком случае, стремление к объективности. Здесь в большинстве из них нет даже стремления к объективности. Скажем так, это публицистика.
Вы в самом начале сказали, эти тексты напомнили вам 90-е годы и вашу работу на Балканах.
Воспоминания больше тяжелых. В воспоминаниях об этой войне есть краеугольные камни, как говорят, осколки памяти, которые разменовали определенные веки. Вот, скажем, самая кровавая, наверное, страничка этой Югославской войны – это война в Боснии, которая продолжалась 3 года, с 92 по 95 год. И началась она с известного, ставшего потом печально знаменитым, убийства сватов на сербской свадьбе в марте 92 года. За полмесяца до этого убийства и фактически начала войны в Боснии одна моя очень хорошая знакомая журналистка приехала в Белград из Сараева, и я, естественно, спросил, будет ли война в Боснии. Она говорит, что все говорят, что будет, но никто из ее знакомых, по ее словам, значит, ни сербы, ни хорваты, ни мусульмане не верили в то, что все предрекали, значит, эту войну. И вот, когда через 2 недели все-таки война началась, она не могла это просто пережить, она уехала в Западную Европу. Для нормального человека война – это ненормальное явление. И для того, кто в ней участвовал и кто присутствовал на этой войне, единственное предназначение вот, чтения и написания материалов о той или иной войне не видится только в одном. чтобы выплеснуть. В принципе, когда мы говорим о каких-то страхах, о каких-то ужасах, психологи говорят, что нужно рассказывать сны, даже страшные сны, потому что человек избавляется от этого. Вот это для тех людей, которые участвовали, может быть, попытка еще раз выплеснуть, чтобы вот психологически избавиться. А для тех людей, которые не присутствовали и знают, в общем-то, только с экранов и со страниц об этом войне, но я думаю, что такие жуткие картинки, вот единственный позитивный момент в них, чтобы вот посмотреть, ужаснуться и сказать «нет». Но, к сожалению, это вот немножко наивный, может быть, такой взгляд, потому что если бы это было так, то, прочитав один раз о войне, значит, люди не брали бы в руки оружие, или, во всяком случае, не были в какой-то степени виновниками этой войны. Но мне кажется, что вот в этих всех рассказах, или в части этих рассказов, есть определенный негативный эффект, потому что люди, которые пишут об этом, даже поставив точку в своих рассказах, они сохранили ненависть. И люди продолжают жить с этой ненавистью. То есть они что-то выплеснули, но от ненависти не избавились.
Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев, во время Балканской войны военный корреспондент. Как вы думаете, действительно ли литература о войне, в частности, литература, которую вы у себя публикуете, может провоцировать ненависть к противнику? Илья Плеханов, пожалуйста.
И могу сказать, что вот в нашем же издании мы стараемся представить взгляды людей и по ту сторону, и по эту. То есть, соответственно, если прочитав текст там, с сербской стороны, когда говорили о Югославии, мы имеем одно мнение, прочитав текст с хорватской или мусульманской стороны, мы имеем другое мнение. И, в принципе, эти мнения уравновешивают друг друга. А если говорить о том негативном заряде, да, эмоциональном заряде, или вот автор интервью говорил о ненависти, то надо понимать, с моей точки зрения, что эта ненависть – это следствие, это производное от ужаса этой войны. И, соответственно, в текстах авторов, которые пишут о войне, ненависть не является самоцелью. Да? То есть эта ненависть – это выражение того ужаса, о котором они пишут. И текст эмоционально насыщенный, в котором даже очень много негатива, вот именно из-за того, что этот негатив он зашкаливает, он играет именно в этом свою гуманистическую роль, как это неудивительно. Он не провоцирует, он не разжигает какую-то ненависть дальше, да? Она настолько ужасна, что она отталкивает. И эту ненависть ты видишь как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому нет какого-то предпочтения или разжиганной ненависти к своему противнику в совокупности, когда смотришь на тексты.
Но там могут быть представлены люди с разными даже идеологическими позициями. Я правильно вас понимаю?
Само собой, конечно.
Илья Плеханов, спасибо. Александр Асланов, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, мое мнение, в первую очередь, основывается на том, что когда он вел речь об этих текстах, он говорил о какой-то объективности, необъективности, о том, возбуждает, не возбуждает ненависть. Во-первых, я думаю, что нельзя так относиться к любой литературе, потому что любая литература может возбуждать ненависть или не возбуждать ненависть. В зависимости от того, в какой эмоциональной сфере пишет и как окрашено все это. Это во-первых. Во-вторых, насчет объективности. Любые тексты можно считать только субъективными, потому что пишет единственный человек, и это его впечатление, это его представление этого, насколько оно может быть объективным, и вообще, что значит объективность в отношении войны, достаточно относительно. Стоит ли вообще заниматься таким разбором, этот объективный, это необъективный. Вот он пишет, что одна сторона пишет о другой, она не может писать объективно, как и другая о другой. А вот миротворцы, которые в стороне, они могут писать объективно. Это странное представление о том, что такое объективность и что она может делать.
Александр, можно я вам задам такой простой вопрос? Вот в вашей прозе, в ваших текстах, как выглядит противник?
Вы знаете, я не пишу о противнике. То есть я пишу просто о том, что было. И если так говорить вообще тексты о войне, то есть люди, которые, скажем, пишут для того, чтобы рассказать, как это было страшно, а есть люди, которые пишут, потому что наступил какой-то момент истины, представления об этом или, скажем, каких-то воспоминаний на уровне совести. У меня было так, то есть я не собирался писать. Первые два рассказа, которые я написал, мне просто приснились во сне. И они не о том, как было страшно и как тяжело. Они о конкретных фактах, об одном человеке и о другом человеке. И все. То есть его нельзя сказать ни страшным, ни ужасным. Да я вообще не представляю насчет объективности. Это реальные факты, которые были, которые случились с двумя разными людьми. И оба погибли. Я об этом никогда не думал. Оно просто приснилось. Это, скажем, накопление фактов об Афганистане. Вот он пишет, что вот есть необходимость у людей высказаться. Не было у меня никакой необходимости, не было никаких синдромов. Прошло много лет после Афганистана, я никогда не вспоминал о нем и не думал. То есть вспоминал, когда это было уместно, да? А так, вот никаких синдромов войны, там, криков по ночам, вскакиваний, выпиваний воды, там, чтобы успокоиться на кухне, не было. Я был спокоен. Я прошел эту войну и считаю, что все было нормально. Я сделал все, что мог, и мне сделали все, что могли. Приснилось, написал. То есть это просто воспоминание. Там нет никакого желания рассказать, как это страшно, и насколько это объективно, я вообще не думал. Потому что это было правда.
Александр Арслан, спасибо. Аркадий Бабченко.
Ну, вы знаете, тут, наверное, надо все-таки начать вообще с самого начала. Изначально, когда мы с Ильей задумывали этот альманах, и когда мы начали его издавать, мы долго думали о концепции, долго думали о том, что все это будет, и мы пришли к выводу, что слоган нашего журнала «Война от первого лица». Это тексты солдатов, офицеров. То есть это тексты людей, непосредственно видевших войну вот именно своими глазами.
То есть для вас не было важно даже качество текста? Для вас
нет.
Было важно документальное свидетельство?
Нет. Качество текстов для нас важно. Качество текстов имеет место быть, но при этом надо понимать, что большинство наших авторов, при том, что у нас есть и журналисты, и люди с известными, и с мировыми именами у нас люди есть среди авторов, большинство наших авторов – это солдаты или офицеры. И литература – это совсем не их призвание. При этом среди этих людей появляется совершенно уникальные самородки. Я думаю, что 10-15 человек уже вошли в историю литературы, вот именно как поколение новой окопной прозы периода Афган-Чечня. Я уже уверен в этом. Их тексты останутся в истории.
Но давайте мы вернемся к тому вопросу, который перед нами поставил выступление Геннадия Сысоева. Все-таки тексты о войне провоцируют ненависть у одной или там другой стороны?
Так вот, возвращаясь к вопросу о ненависти, надо понимать, что это тексты, написанные солдатами. Это тексты, написанные, как правило, по горячим следам. В период там год, два, три, пять после событий. То есть, когда у человека эта рана еще открыта, когда она болит. Надо понимать, что ненависть – это положительное качество вообще для солдата. Агрессия, ненависть – это качество, которое позволяет тебе выживать, которое позволяет тебе воевать. Это в этом мире, может быть, кажется, что это очень плохо. Там это, наоборот, очень хорошо. И мы не ставимся даже такой задачей возбуждать ненависть или возбуждать пацифизм. Мы пытаемся давать возможность людям высказаться. И мы готовы принимать любые точки зрения, абсолютно любые точки зрения. Как и пацифистские, так и человеконенавистические. Как милитаристские, так и гуманитарные. Основная задача, основной посыл альманаха – это именно война от первого лица. Потому что у нас сейчас войны по нашим телевизионным каналам, по Первому каналу, там, по телевидению, у нас снимают полнейшую бредятину. Это какой-то мыльный сериал и нескончаемый. Это что-то к реальности, не имеющее вообще никакого отношения. Я вот, например, не люблю жеванную пищу. Я люблю мясо и жевать его сам. И я предпочитаю именно так же относиться к нашему делу. Мы вам даем мясо, ребята. Вы читайте и думайте. Вы смотрите, что происходит с человеком во время войны. Как изменяется его психика, как изменяется его сознание. Во что он верит, во что он перестает верить. Что для него кажется важным, что для него не кажется важным. И как он это все приносит, возвращаясь с войны, приносит в наш мир. Люди приносят и ненависть, и пацифизм. У нас среди авторов есть люди и крайне озлобленные, и есть люди, которые после войны стали абсолютными, вообще вот просто кристальными пацифистами. И таких текстов примерно, я думаю, половина, 50 на 50.
Я вспомнил цитату из Аркадия Бабченко. «Я дитя света, я не беру в руки оружие».
Я, да, все.
Лиза Новикова, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, конечно, я как литературный критик, когда... Среди той литературы, о которой я пишу, среди каких-нибудь психологической прозы, там, офисных романов или фантастики, вдруг возникает книга о войне, то, конечно, это действительно, это всегда шок, какой-то взрыв. И вопрос, который вы, Лена, задали, ну, как раз решается русской литературной традицией. То есть военная проза всегда должна иметь какой-то гуманистический эффект, и этим как раз и поверяется заодно и качество текста. То есть наша традиция, которая идет от Льва Толстого к окопной прозе послевоенной. Если тексты новых авторов продолжают эту традицию, если они говорят нам о том, как человек на войне остается человеком и подсказывают нам, что мы можем для себя тоже найти, как можем открыть человека для себя через вот такие экстремальные обстоятельства, которых у нас самих, может, никогда и не будет, вот тогда это действительно настоящая проза.
Спасибо, Лиза Новикова. Аркадий Бабченко.
Мне кажется, что мы все-таки начинаем не с той отправной точки. Мы вот говорим литература, журналистика, объективность, описание. у нас отправная точка была другая, потому что все мы солдаты, все мы все через это прошли. И возвращаясь в это мирное общество, мы чувствуем отчужденность, отстраненность общества от нас. Мы возвращаемся в совершенно чужой мир. Я не могу назвать Москву моим городом, до сих пор это чужой для меня город. И все эти рассказы, вся эта литература, но я ее буду называть литературой в кавычках, в моем личном понимании основной посыл – это реабилитация. Не надо таскать груз своих воспоминаний за собой в рюкзаке. Вот для меня основной вообще посыл во всем этом деле – это именно вот такая вот реабилитация посредством литературы, посредством творчества.
Аркадий Бабченко и Илья Плеханов, отвечайте.
То, что Аркадий говорил, что Москва ему чужая, так на удивление у нас вся Россия и Москва чужая не только людям, которые воевали, она чужая для огромного количество людей, которые не воевали. И люди, наши читатели, когда читают про вот это спрессованное время и пространство, когда за несколько, там, скажем, минут или секунд на определенном отрезке окопа, скажем, да, человек должен принять решение, которое полностью перевернут и повлияет на всю его жизнь, это не то, что они хотят какого-то жареного, да, там, чего-то, каких-то фактов. Это, естественно, их привлекает. Люди в военной прозе ищут откровения, по которым они могут жить в этой мирной жизни, которая им чужда.
Илья Плеханов, спасибо. Я хочу у Александра Ростанова спросить. И, наверное, продолжая мысль Ильи, есть еще одна важная вещь в военной прозе. Это окопное братство.
Ну, конечно. И это есть. Но все-таки основное вообще, наверное, в любой литературе, не только в нашей военной, человек пишет, потому что у него какая-то боль совести, и когда он заканчивает то, что написал, это проходит. То есть это освобождение от чего-либо. И когда человек пишет, он не думает о том, какой эффект это произведет. То есть заставит кого-то думать о страшном там, или возбудит, что теперь об этом не писать, потому что это страшно. Это же жизнь.
Военная журналистика и литература. Афганистан и Чечня. Архив 2008 года.
Лиза хотела продолжить дискуссию «Зачем люди?». Пишут о войне и почему люди о ней читают.
Я хотела бы напомнить, что это тоже традиция русской литературы. Есть три главных темы, три вида прозы. Деревенская проза, лагерная проза, военная проза. И военная проза остается одной из главных разновидностей действительно прозы. Получается, что именно военную прозу мы читаем, потому что мы можем узнать из нее ту правду, которую не заменят нам какие-нибудь фэнтези, всяческие фантастические романы, которые сейчас тоже очень популярны. Но из военной прозы мы узнаем правду войны.
Вот это версия Елизаветы Новиковой. Давайте Вячеслава Немышева послушаем. Зачем, Слава, вы пишете о войне? И как вы думаете, кто читает вашу прозу?
Когда была Великая Отечественная война, практически 100% населения было причастно к этой трагедии, к этой войне. И поэтому, когда война закончилась, то всех интересовала эта тема. Разговаривать о войне с человеком, не воевавшим или не касавшимся войны в той или иной степени, практически бесполезно. И у людей, в частности о войне, остаются воспоминания лишь люди. Ну, в основном, по крайней мере, когда они в адекватном состоянии, окопники повоевавшие, они вспоминают людей, вспоминают товарищей, больше положительные моменты, и вся грязь, она уходит на задний план. Но когда там люди выпивают, расслабляются, то, естественно, начинает приходить вот вся та черная сторона войны, которая приносит горе и трагедию уже потом, после войны. Сейчас вот эти войны, которые происходили, афганская война, чеченская война, я не беру локальные конфликты, так вот в этих войнах принимало участие не такое большое количество людей, и поэтому тема эта остальной аудитории не так интересна, она непонятна. И вариант здесь только один. Или писать что-то подобное Борису Васильеву, чтобы это могло зацепить любого человека. То есть писать не о войне, а о любви. Любые книги пишутся о любви. А война лишь дает возможность на основе конфликтов, которые она создает, понять, как развиваются характеры, как люди меняются, что с ними происходит. Элементарные законы драмы, так сказать, начинают действовать, и люди начинают уже подсознательно ощущать, понимать, не могут оторваться от таких произведений. Но я в данном контексте ни в коем случае не хочу умалить заслуг всех людей, которые пишут. Писать – это вообще личное дело каждого. И понимать то, что люди пишут, это тоже личное дело каждого. Обвинять всех людей, которые не понимают чеченскую и афганскую тему, бессмысленно. Но знаете, я вот хочу сказать одно, что написав три книги романа и сборник рассказов, я вдруг почувствовал, что я хочу писать о любви.
Вячеслав Немышев, спасибо. В интервью Геннадия Цесоева мне очень понравилось одно выражение, когда он говорит: у меня
о войне остались краеугольные камни, воспоминания, которые являются, ну, базовыми для меня. Вот мы можем сейчас поговорить о каких-то ваших базовых воспоминаниях на Чеченской войне, на Афганской войне, которые для вас очень важны, которые вы или уже описали, или будете описывать. Может быть, с Александра Росланова начнем. Афганская тема.
Пытаюсь вспомнить какие-то краеугольные воспоминания о войне. У меня таких нет. Единственное, что я четко помню, что когда мы шли на эту войну, было чувство высочайшего патриотизма, желание там помочь тому народу афганскому, к которому мы идем, месяца через полтора. Стало понятно, зачем мы туда пришли, и тут никакого патриотизма, одна тяжелая, политика. Очень тяжелая работа и политика, и совершенно вот все глупо, бестолково. Сразу все перевернулось с ног на голову, и совершенно не хотелось погибать ни как герой, ни как не герой, вообще никак. А потом коснулся тех моментов, которые, скажем, тяжело воспринимаются на войне, но о них не хочется писать. Например, видишь, как погибают маленькие дети, афганцы, погибают за войну, в которой они участвовали сознательно, и в которой в результате они остались сначала инвалидами, потом просто погибли, ну, не понимая, за что, как и чем воевал. Это очень тяжело смотреть, вспоминать. Таких моментов много, но я бы не назвал их краеугольными. Может быть, просто потому, что в афганской войне они ничего не проясняют. Она с самого начала ненужная. И какой может быть краеугольный камень? Есть вещи, которые не понимаешь, как воспринимать. Когда люди гибнут, уйти от войны нельзя, потому что это объективность, которая дана, в которой ты должен что-то делать согласно своих обязанностей.
Саша, а сколько лет вы провели в Афганистане и в каких войсках вы служили?
Я был летчиком штурмовой авиации. На самолетах Су-25, и вы обычно летчики там бывают год, мы были год и месяц. Все.
Спасибо. Александру Росланову, Илья Плеханов.
Ну, я могу только судить о Югославской войне, которую я знаю. Первое, что меня поражало в Югославской войне, это практически стопроцентная вовлеченность людей в эту войну, в том числе мирного населения. Это было поразительно. Второе, что меня поразило, это масштаб боевых действий. И третий момент, который меня, конечно, поразил, но это уже более такого человеческого личного плана, та тонкая прослойка цивилизации, которая существует у нас, у людей, она просто не то, что она тонкая, ее практически вообще нет. И люди, которые либо себя там позиционировали кем-то, либо всю жизнь были кем-то, они буквально за несколько секунд, ну как на войне, да, сразу все ясно. Но не даже то, что видно, когда это, ну, внутренняя сущность какая-то, а это то, какая бы эта сущность ни была, там, плохая, хорошая, великолепная, с какой легкостью эта сущность готова лить кровь. Да, я не говорю, что он какой-то плохой человек, но то, что люди любого качества, любой душевной организации готовы проливать кровь, для меня это было поразительно в какой-то момент.
Илья Плеханов, Аркадий Бабченко, ваши краеугольные камни.
Да черт его знает, мне чтобы о краеугольных камнях 10 часов придется говорить, потому что вся война краеугольные камни, потому что вот Илья совершенно точно сказал, вот этот вот налет цивилизации, он чрезвычайно тонок, и путь, время, которое человеку нужно от того, чтобы из человека превратиться в полное животное, это в иных ситуациях вообще часами может измеряться. Что война, она страшна не тем, что там отрывает руки и ноги, потому что к этому в конце концов привыкаешь уже. Война для меня страшна тем, что она отрывает душу, что она делает с человеком. Это страшно. И все это потом привносится сюда, в эту мирную жизнь, и все это экстраполируется сюда, на общество. Я вот помню момент, в 96-м году я в Москве какое-то время то ли служил, то ли сидел, в общем, находился под следствием за дезертирство. Это тоже долгая история. У меня отец умер, я приехал сюда хранить, там все закрутилось. Меня завели уголовное дело. Я здесь служил в первом комендантском полку, и там был такой наряд, он назывался спецгруз, мы развозили гробы, которые приходили с Чечни, в день там 2, 3, 5 гробов развозили стабильно. Да, и вот ситуация, ты едешь в Урале, тентованном по центру Москвы, вот здесь Курский вокзал, вот мы с Курского вокзала чаще всего забирали, едешь по Садовому кольцу, казино, мерседесы, какие-то рестораны, а ты везешь цинковый гроб в кирзачах. Я думаю, что в этот момент меня переключило, планка так немного перевернулась, и я когда вернулся, я вообще, вот касаясь вопроса, почему люди пишут о войне, ну, за всех я говорить не буду, я могу сказать за себя. Я начал писать не потому, что я хотел, чтобы не было войны, не потому, что я любил людей, я начал писать, потому что я людей ненавидел. У меня ненависть была абсолютно ко всем. Я начал писать, я хотел, чтобы каждый каждый прочувствовал то, что прочувствовал я. Чтобы каждый, прочитав мои рассказы, заплакал, захныкал, полез под диван и там застрелился. У меня была такая мотивация. Вот был разговор о ненависти, да я зашкаливал ненавистью. И сейчас, читая свои ранние вещи, я тоже вижу эту ненависть, да, но, опять же, я чувствую, что эта ненависть, она, наоборот, все равно является антивоенной. Такая ее концентрация, она начинает отталкивать. Ну вот, кстати, я столкнулся с другой проблемой, когда мне начали писать 17-летние парни, что «Аркадий, ты молодец, ты герой, я хочу быть таким, как ты». Вот это меня немного поразило, потому что я-то, в конце концов, подспудно, где-то там в глубине души хотел, чтобы никто уже больше не был таким, как я. А людей это почему-то цепляет, сильно цепляет. И вот эта вот романтика, для меня это вообще замкнутый круг, вообще замкнутый парадокс такой получился. Чем больше человек войну ненавидит, тем лучше он ее хочет описать. Чем лучше он ее описывает, неизбежно он ее романтизирует.
Хемингуэй,
Ремарк, все то же самое.
Аркадий Бабченко, Вячеслав Немышев.
Хочу начать с того, что я же был на войне журналистом. А журналист отличался от солдата тем, что он был защищен своей телекомпанией, своим информационным агентством, защищен не бронежилетом и каской, а защищен был зарплатой. Ну и какой-то стабильной дальнейшей жизнью. Приехал на 2-3 недели, там на месяц уехал, и ты опять вроде как бы живешь, как обычный человек. А вот второй момент по поводу возвращенцев. Когда возвращаются люди с войны, я хочу описать по двум типам характеров. Вот, например, холерик и сангвиник. Так вот, когда сангвиник и холерик идут в бой, они ведут себя практически одинаково. Но когда они возвращаются домой, сангвиник устраивается, перебарывает, а холерик не перебарывает. И, как правило, вот эти люди, они потом... Я знаю очень много таких людей, они не находят места в жизни, постоянно у них вот этот вот синдром, посттравматический стрессовый синдром. И вот однажды я что-то как-то напился сильно и написал одно стихотворение. Утром проснулся и прочитал. «Война моя, ты не моя и не твоя, чужая ты, и быть тебе чужой, и быть тебе проклятой, или проклятой разумным человеком. Не все ли равно, как фразу я построю? Скажу одно, ни в радость, ни в беду, я не хочу тебя ни помнить, ни забыть. Хочу я одного, во времена любые, тебя не знать и на тебе не быть».
Военная журналистика и литература. Афганистан и Чечня. Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». История аннексии территории. Спектакль «Кантград» в репертуаре театра «ДОК», Москва. Калининград, бывший Кенигсберг, в документах и письмах советских переселенцев и немецких беженцев. Если читать архивы, то можно представить себе судьбу Мариуполя.
Приехали ночью, темень не огонька. Проводница говорит, вы из вагона не выходите. Уже утром вызывали через военного коменданта. Приходили в каждый вагон и выкрикивали своих. Я приехала с двумя детьми. Я встречал меня мой муж. Поехали. Света было мало. Через каждые 30-40 метров пропуск, пропуск, пропуск. Я всю дорогу плакала. Переезжаем в чужую землю. Едем по шоссе. А я вижу, шоссе колеблется. У меня с детства плохое зрение, 7 лет. Я мужа спрашиваю, что это? А он говорит, крыс. И мы так долго ехали, что я спросила, батюшки мои, когда же мы уже в город-то приедем? А он говорит, мы уже 10 минут по городу едем. Мать честная, города не было. Одни развалины. Кое-где велись дымки. Там были немцы.
А тут какое дело? К этому времени было принято постановление партии и правительства о том, что надо заселять здесь область. Политотдел нашего полка начал призывать коммунистов, тех, которые демобилизовались. Начал разъяснять им, дорогие товарищи, вот вы здесь воевали, сейчас вышло такое постановление партии правительства, надо осваивать новые земли. А мы же коммунисты тоже люди. Я вот сколько дома не был. Эрштадтовский, зачем мне это Восточная Пруссия? Вы коммунисты должны первыми быть. Как же постановление партии и правительства? Тут я призадумался. Зачем я в партию вступал? Чтобы вот так положить партбилет на стол, переехал 8 августа 46-го. Назывался я так: инспектор по приему и хозяйственному устройству переселенцев. Первый эшелон прибывает в конце августа, надо принять. И мы заранее готовили все населенные пункты. Я лично высматривал, где какой требуется ремонт, характер жилья, все записывал. Приезжают переселенцы, регистрирую по документам начальника эшелона. Подходят машины, отправляем. Сталин, он так говорил, денег он не жалел. Надо показать, как здесь жили фашисты. А вот что из себя представляет наш общественный и государственный строй.
Мне и мужу дали ордер на любой дом в районе школы. Мы с Сашей очень долго выбирали, и нам, наконец, пришелся по вкусу домик. Там жили 4 немца. Представители дома управления предложили им выселиться в течение 24 часов. Причем брать с собой вещи им не разрешили. Вернее, разрешили брать узелок весом не более 2 килограмм. И только в некоторых случаях, если многодетная семья, то редко разрешали брать груз до 7 килограмм. Наши заходили в квартиры, там зонты, плащи, пальто на вешалке висят. Казалось, что люди только что вышли из квартиры. Нас немцами пугали. Мужчин-немцев было очень мало. Одни женщины и дети. Многие немцы жили в дачных домиках. Их переселили туда из своих домов практически без вещей. Я ходила туда за тазиком, за посудой. Меняла у немок на хлеб, на крупу. Одежда у немок – деревянные колодки-сандали. Через плечо сумка-мешок. Когда шли на работу, в нее клали термос и какую-то еду.
Это были голоса русских переселенцев, офицера и жены военного. Послушаем, как русские учились жить на аннексированных землях.
С работой вообще было непросто. Те, кто приезжал по вербовке, тех устраивали. В основном на сельхозработы. А я не могла устроиться. Я окончила педучилище, а учителя тогда не требовались. Я пошла работать на избирательный участок. Мы дежурили на участке, составляли списки. Было очень много неучтенных людей. Списки обновлялись. Очень много народу приезжало. Раздавала бюллетени. При подсчете голосов зачастую не было вычеркнуто ни одного кандидата. А наоборот, на бюллетени, например, писали: «Нет хлеба». Вообще, после стольких мытарств выборы – это было счастье. Выбирали советскую власть, а до этого было гражданское управление. Но вообще выборы – это был знак того, что мы вернулись к мирной жизни.
Это еще одна неизбежная параллель с аннексированными Россией землями востока Украины. Как встречало русских немецкое население в 46-м? Советский офицер, документальная запись.
А диверсий сколько было? На памятниках около Королевского замка по утрам часто находили повешенных солдат. Также в парке Гагарина находили много убитых, в том числе военнослужащих. Часто это была месть немцев русским солдатам. Уборщицу из военкомата убили в лесу и повесили бирку. Кто будет работать на русских, постигнет та же участь. Я несколько раз замечал, что ночью в пирамиде для оружия не хватало одного или двух автоматов. А поутру они при построении полка нам сообщали, что ночью опять убита или расстреляна немецкая семья или убит немец. Я уверен, что это было мщение за убитых братьев, матерей, за разграбленную нашу землю. В беседах между собой солдаты похвалялись, что я за отца партизана или за повешенную мать рассчитался. Но это все хранили в большой солдатской тайне. Я был очевидцем дикой сцены. Идем по селу, вдруг слышим грохот в избе, крики. Мы туда, а там пьяный мужик рушит изразцовую печь. Орет: «Они мою мать повесили, гады! Ничего от них не оставлю!» А дикость какая, нищета. В одной избе жуть. Дети грязные, полы изрублены. Они рубят полы и топят ими печь.
Немецкий женский голос.
В городе в 1946 году стояло повальное воровство. Я тогда работала кассиром. Нельзя было оставить на улице на веревке выстиранное белье. Его тут же воровали. Крали даже подушки, вытащенные на улицу. Выданные по карточкам продукты тоже воровали. Замков на дверях квартир, в которых жили немцы, не было. Русские их все равно выламывали, потому что знали, что отпоры им, русским, никто не даст. Немцы, чтобы выжить, делали так. Покупали овес, варили его, парили, потом прокручивали через мясорубку, добавляли лебеду. Делали лепешки, клали их без жира прямо на плиту, подсушивали и ели. Русские власти не предпринимали никаких попыток спасти немцев от голодной смерти. Русские были обозлены после войны. Мне только было обидно, что расплачивался за преступления верхушки простой немецкий народ. А те, может быть, и сейчас живы.
Говорит автор пьесы Нана Гринштейн. Она создавала пьесу по документам историков Калининграда.
Я была очень впечатлена, когда я прочитала эти интервью. Интервью, которые собирали в конце 80-х, начале 90-х годов сотрудники кафедры истории Калининградского университета, тогда появившееся направление устной истории. И студенты, и сотрудники университета, как я понимаю, вместе собирали такой корпус материалов, интервью с теми, кто помнил еще, как это было, как заселялась Калининградская область, как Калининград стал Калининградом, что этому предшествовало, как вообще происходили какие события в частной жизни людей. Материалы были совершенно потрясающие. А у меня личное отношение к Калининграду было. Я была в нем в начале нулевых. И этот город меня совершенно потряс такой своей двойной экспозицией. В городе таком советском просвечивает сквозь вот эту советскость какой-то другой город. И, возможно, он даже уже не слишком различим. Но, то есть, я понимаю, конечно, знаю, немножечко знаю историю, понимаю, что это был немецкий город, и вот теперь это такой постсоветский город. Но это ощущение очень было острое, и я очень как-то прониклась к городу, его жителям, и для меня это был такой прямо подарок, что я могу сейчас как-то разобраться с этим. Ну и дело в том, что ведь для нас из всяких учебников истории, скажем, сам по себе вот этот переход города к Советскому Союзу, и эта территория отошла к СССР после Второй мировой войны, это был какой-то такой момент, который, ну, как будто это произошло одномоментно. Как бы не приходилось задумываться о том, как это на самом деле происходило, что такие вещи не могут произойти вот так раз и произойти. Очень это было, с одной стороны, ожидаемо, но в то же время совершенно шокирующе.
Еще один документ о плохом медицинском обеспечении жителей Калининграда.
Секретное сообщение подполковника медицинской службы Ф.К. Панафидина, 19 апреля 1946 год, Народному комиссару здравоохранения СССР. Нетрудоспособное население, главным образом старики и дети, фактически в медицинском отношении никем не обслуживаются. В городах Истербург, Гумбинен, Штолупенен, Пилькален и других происходит непрерывный рост советского населения, а сеть советского здравоохранения отсутствует. Медикаментов и перевязочных материалов нет. Городского транспорта нет. 3000 больных немцев в больницах города Кёнигсберг и 1500 человек в изоляторах лечение не получают из-за отсутствия медикаментов. Питание немецкого населения чрезвычайно низкое. 200-400 граммов хлеба в день, овощи, жиры, мясо и крупа отсутствуют. Переживает значительные трудности с питанием и русское население, так как из-за отсутствия продуктов продкарточки полностью не отовариваются, торговли нет никакой. Все эти условия неизбежно дают большую смертность среди немецкого населения, которое только по городу Кёнигсбергу составляет около 80 человек в день.
Голос Иммануила Канта, бессмертного жителя Кёнигсберга, незримой тени Калининграда.
А я закончил Фридрихсколлегиум, потом я поступил в Кёнигсбергский университет, я закончил, стал там же преподавать, потом я написал «Критику чистого разума», которая сделала меня знаменитым, но мир не перестает меня удивлять. Чем дольше я живу, тем больше он мне подкидывает загадок. Вот, например, одна из них. Меня почему-то в последнее время стали называть чужим именем. Эдмунд Краузе. Почему меня Иммануила Канта, профессора университета, почтенного, в общем-то, старца, называют чужим именем, мне неведомо. Они еще говорят, что я не здоров головой, но это совершенно исключено, потому что я профессор университета. Да, мне 75 лет, и я продолжаю трудиться. Мое следующее сочинение будет называться «К вечному миру». Вот вы можете сказать, что это непопулярная тема, и вы будете правы. Это испытание, оно дано мне для того, чтобы понять, что мир гораздо сложнее, чем можно предположить, в рамках одной человеческой жизни. Тем более для человека, который всю жизнь прожил в одном городе, в Кёнигсберге, ни разу не выезжая за его пределы.
Иммануил Кант в пьесе оказывается воображаемым героем, который объединит персонажей драмы, говорит Нана Гринштейн.
Кант не может быть Кантом в документальной пьесе. И параллельно мы читали очень много материалов о стариках, которые погибали и замерзали в Калининграде. Это зима. Первая зима советская в Калининграде была очень холодная. И очень многие старики умирали именно от холода и от голода. А что если Кант – это и есть вот тот самый старик, который замерзает в подвале, который на самом деле вообще не Кант? Он пережил Вторую мировую войну, обычный немец, обычный житель Калининграда. Сейчас ему кажется, что он Иммануил Кант.
История аннексии территорий и любви между врагами. В этой части личные судьбы немцев и русских, показ спектакля в Калининграде. Говорит Александра Артамонова, современная художница, исследовательница истории города.
Ты видишь не сухой документ, а ты видишь, как он может ожить. Полубезумный старик, немец, который превращается в Канта. Ну, что мы знаем о Канте? Расхожие фразы вроде «морального закона внутри себя», «звездного неба над нами». И мало кто там глубоко вдавался в философию Канта. Но мы знаем, что один из главных вопросов, которым Кант начинал свое сочинение, да, и к которому стремился, это вопрос о знании. То, что я могу знать. И я могу добавить, что ты будешь делать с этим знанием. И когда драматург, режиссер задаются тем же самым вопросом и начинают исследовать, что ты можешь знать об этом месте, когда очень плотно вместе жили победители и побежденные, враги, что ты можешь знать об этом? И что ты будешь делать с этим знанием дальше? Отчасти, мне кажется, что это очень важная история сегодня именно в том контексте, что каково это жить с тем, кого ты привык считать своим врагом. И что происходит с тобой в тот момент, когда ты видишь, что тот, кого ты должен ненавидеть, представитель того народа, который отнял у тебя все, сжег твою деревню, убил твоих родителей, что представитель этого народа сейчас оказывается в положении уязвимого, слабого, голодного. Что ты будешь делать со своей ненавистью? И что ты будешь делать с этим врагом? И что с тобой может произойти, если вы вдруг поменяетесь местами? Что будет с тобой, если ты поможешь врагу? Ты можешь стать им. Но ты уже можешь стать им для своих же собственных соотечественников.
Что делает воображаемый Кант согласно пьесе? Он приютил русскую, которая пошла против советской власти.
Много раз слышала, увезли на Черном Вороне. И вот наступил мой день. Меня посадили в ЗИС-полуторку с фанерным верхом, полуоткрытым кузовом. Было больно, страшно. Стоял мороз, старался в 20. Яркая луна светила в окошко, как будто дразнилась. Смотри, смотри, не скоро чего увидишь. И вот я смотрела, смотрела на уходящую дорогу, разрушенные здания. Думала, думала, плакала, заливалась слезами. И думала, какая прелесть на улице, какая прекрасная жизнь. Я написала письмо в ЦК ВКПБ. В 46-47 годах у нас в порту некоторые продукты отправляли за границу. Нам тогда самим жрать было нечего. В порту началась забастовка. Прислали солдат. Об этом много говорили в городе. Я написала прямо в ЦК ВКПБ. И в письме я говорила, что как такое может быть, чтобы в нашей стране была забастовка. Может быть, мы что-то не так делаем. Но последней каплей, которая заставила меня написать это письмо, был случай. У нас была собака, жила во дворе, кормили ее кто чем мог. В основном объедками из стола. И вот как-то однажды я выглядываю во двор и вижу, как двое немецких ребятишек едят прямо из собачьей миски. Расплакалась, разрыдалась, села писать письмо. Письмо мое начиналось так. Знаете ли вы, что происходит и творится в городе Калининграде? От голода больше всего страдают немецкие дети, тела их покрыты язвами. Они бродят по всему городу, копаются в помойках. Они попрошайничают. На суде меня обвиняли в том, что я защищаю немецких женщин и детей, в то время как они наших не щадили. Я сказала, да, эти женщины и дети, они сироты, они не виноваты У меня у самой родня погибла в войне. Я готова была растерзать немцев, но тут я не могла видеть их страдания.
Суд шел быстро. Через каких-то 25 минут с начала суда, без ухода на совещание, мне было объявлено 5 лет заключения с отбытием в лагерях и поражением в правах на 3 года. Так я стала политическим преступником. В 6 утра раздался громкий стук в дверь и крик «Подъем!». Принесли завтрак, пайку хлеба 300-400 грамм на целый день, какую-то похлебку серого цвета. Я от завтрака отказалась. Меня не покидала мысль. А как встают мои дети, и у них дома нет мамы? Как они, бедные, перенесут этот первый день? И сколько ему готовила судьба таких дней? Где-то в 20-х числах марта меня снова пригласили к следователю. Там был еще один майор и капитан Марьянчик. Не стесняясь меня, они вели разговор о беспорядках в нашей области, о всевозможных нарушениях, о том, как они ездили в совхоз и чего только оттуда не привезли. И мне стало странно. Как же так? Этим людям все доверено. Они сами карают преступников за меньшее преступление, а сами все являются преступниками перед народом, перед партией, перед Родиной. А им, именно им доверено судить нас, разбирать нас и делать из нас преступников. Нас повели на работу на объект. Строили жилой дом на Киевской улице в Балтийском районе. Идет по городу колонна людей. Впереди человек 300 мужчин, за ними 70-80 женщин, а впереди, по бокам и сзади конвой и собаки. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Стреляем без предупреждения. 4 километра идем больше часа. Нам прохожие в колонну бросают кто хлеб, кто папиросы, кто селедку. Конвой кричит на бросающих, а нас, зэка, отшвыривали от брошенного нам. Я ничего не поднимала. Как бригадир шла в конце своей бригады. А бригада была женской и шла в конце колонны. Значит, за моей спиной были только конвой и собаки. Если бы не было детей, вряд ли я осталась бы жить. А жить было надо. У ворот лагеря меня с работы ждали мои дети.
История советской переселенки Коркиной документально достоверна, говорит автор пьесы Нана Гринштейн.
Совершенно естественная человеческая реакция, она была неестественна для этого режима. Враждебно она была воспринята как бунт, ее сослали в лагеря. Нам удалось добыть также ее дневник, который она вела сразу после ареста. Частично мы этот дневник тоже использовали для создания спектакля. Нам удалось составить ее историю, ее портрет.
Не менее достоверна и история любви немки и советского офицера Нана Гринштейн.
Немецкое население было выслано в 1951-1952 годах, и никого практически из немцев на этой территории не осталось. Но в действительности, конечно, остались немцы, их осталось очень мало, и им приходилось как-то шифроваться и выдавать себя за кого-то другого. И среди тех интервью, которые мы получили, было одно интервью немки, которая рассказывала, как она осталась в родном городе. Почему она осталась? Потому что у нее к этому моменту сложились отношения, и она вышла замуж за русского офицера. И вот эта история любви показалась нам важной для именно создания пьесы. Это история любви между двумя врагами.
Я как-то видела из окна, как русские танкисты насиловали всем экипажам немецкую девушку. И меня изнасиловали в моем доме. На кровати с моими детьми меня насиловали 7 человек, все высшие офицеры по очереди. Мой отец еще тогда пропал на 3 дня. И другие случаи насилования были с немецкими девушками, пока не убили военную комендатуру.
Не было же такого, что когда мы зашли на территорию Германии, кто попался на глаза первый, стреляю. У нас вместе такой не было. В то время было мало женщин в городе, и в связи с этой огромной диспропорцией основная опасность для женщин была от военных. Много было случаев. Я старшиной был, когда мы шли по Германии, я своих крепко держал, проводил с ними работы, но не все же так. Многие, конечно, шли под трибунал, но многие оставались на свободе. Но я когда встретил Эмму, это было совершенно другое. У нее волосы были такие светлые-светлые, но не бесцветные, красивые и прямые. Она собирала их пучком вверху головы, и получалась такая воронка из светлых волос. Я когда встретил Эмму, я сначала увидел эту воронку. Она сидела, наклонив голову, Потом она подняла голову, я не так удивился, что она такая красивая. Вот как будто так и должно быть. Вы понимаете, это была наглость. быть такой красивой среди такого холода, голода, ужаса, который был. Но что бы мы ни говорили, немцы для нас были враги. И это чувствовалось во всем. И вот когда враг такой красивый, это как будто не должно быть, как будто неправильно.
Он даже когда умирал в 1959 году, и то ревновал. Когда я в 1956 году через Красный Крест нашла своих родственников в Западной Германии и своего первого мужа, а мой второй муж узнал об этом, а у нас тогда уже было с ним двое своих сыновей, то он сказал, что если я уеду, то он повесится. Он любил меня и моих детей. Дочку он удочерил, а сына усыновил. Когда он что-то покупал для семьи, то сначала мне, потом моим детям и только потом себе.
Подбегая к полковнику, говорю: какое право имеете отправлять советских граждан в Германию? Кто за это ответит? Разрешите обратиться к генералу Наварикину. Показываю ему свой партбилет. Говорю: почему мне верили, когда я воевал, а сейчас нет?
Нам разрешили поехать, генерал.
Зашел в кабинет один.
А когда вышел, на моем разрешении, выезде в Германию, было написано рукой генерала: оставить.
Перед выселением всем немцам через участкового милиционера сообщали, что мы должны будем уехать. Я с детьми тоже попала в списки выселяемых. С другими немцами прибыла на вокзал. На вокзал приехал и мой муж. Его там увидели офицеры милиции, которые знали, что он живет с немкой. Они спросили у него: ты тоже свое отправляешь? Он ответил утвердительно. На это офицеры сказали ему: дурак, если любишь, беги и забери их. Он показал полковнику свой партбилет и спросил его, почему ему верили, когда он воевал, а сейчас не верят. Когда я вернулась с мужем и детьми домой, то у всех соседей глаза полезли на лоб, ведь милиция их просила проследить, чтобы я уехала вместе с детьми.
Александра Артамонова, художница, исследовательница истории Калининграда.
Тут еще важен тот момент, что кроме тех зрителей, для которых показ «Конграда», у нас было два обсуждения после, стал таким сеансом групповой психотерапии, потому что всем было важно проговорить про это. Но кроме этих зрителей есть еще и другая публика. Это те люди, которые запрещали этот спектакль, пытались сделать так, чтобы этого показа не было. Что они будут делать с этим знанием, когда окажется, что они были неправы тогда, и они оказываются неправы и сейчас? Что значит быть правым вообще в этом ситуации? И что они должны знать об этом? И что они будут делать с этим знанием? Я бы очень хотела, на самом деле, чтобы «Конград» когда-нибудь был еще показан здесь. Интересно было бы взглянуть на него спустя какое-то время. Там сменился состав. Мужские роли теперь играет актриса. Удивительный ход, который показывает, какое лицо у войны. Получается, что у войны, у горя, у смерти женское лицо.
Когда после 5 лет лагерей я вернулась в Калининград, немцев уже не было. В начале 60-х я решила выучить немецкий. Но потом забросила. Трудно было жить. Надо было выживать, да. Помню совсем чуть-чуть. Ich heiße Katja. Ich habe ein Mann und 2 Kinder. Ich lebe in Kaliningrad. Ich liebe mein Stadt.
Меня зовут Катя. У меня есть муж и 2 детей. Я живу в Калининграде. Я люблю свой город.
Заключительная реплика Иммануила Канта.
По окончанию войны, при наступлении мира, после торжественных празднеств по случаю одержанной победы, было бы уместно для народа назначить такой день покаяния, чтобы от имени государства взывать к небесам о прощении того великого прегрешения, в коем еще повинно человечество, никак не желающее объединить народы в какое-нибудь правовое устройство, а наоборот, гордое своей независимостью, предпочитающее варварский способ войны, чем, однако, не добивается то, чего изначально, а именно право каждого государства. Вот эти торжественные празднества, эти гимны по случаю одержанной победы, они находятся в очень сильном противоречии с моральной идеей владыки небесных сил. Потому что помимо равнодушия к довольно печальному способу, каким народы добиваются своих прав, они еще испытывают радость по случаю истребления большого числа людей или лишения их счастья. К вечному миру! Вот кому обращена эта сатирическая надпись на вывеске простого голландского трактирщика с изображенным рядом кладбищем? Это что, ко всем людям? Или вот это может быть главам государств, которые никак не могут присытиться войной? А может быть, это обращение к нам, к философам, которым прямо сейчас снится это сладкий сон?
Калининград, бывший Кенигсберг, в документах и письмах советских переселенцев и немецких беженцев. Спектакль «Кантград», театр «Док», Москва. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.